Значит, вопрос заключается в таком месте Писания. Если вся церковь сойдется и будет говорить на иных языках, и зайдет незнающий или неверующий, пускай скажет, не беснуетесь ли вы. Но если все будут пророчествовать, и он зайдет, то он, будучи всеми обличаем, пойдет и скажет, с вами Бог. Второй вопрос. То, что если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то медь звенящая, кимвал звучащий, нет никакой пользы. Хорошо. Значит, как увязать все эти вопросы между собой, да? 1 Коринфянам 13 глава. Ну, с 13 найдем, начнем. Причина, я так думаю, потому что она идет первой, 14 идет второй. То есть фундамент для 14, 13. А фундамент для их обоих 12. И здесь написано 13 глава, 1 Коринфянам, 1 стих. Если условие. Если. Если говорить об условии, то условие это в принципе перекресток. Вот едем по дороге и перекресток. Если. Перекресток в худшем или в простом варианте имеет два направления. Развилка. Бывают сложные перекрестки, 3, 4, 5. Кто его знает, им на какой путь направиться. Если. Почему я так говорю? Потому что в свое время, когда Иисус проповедовал, и когда Он говорил это написано, то уверовали в Него. Давайте мы найдем это место Писания. Почему мы касаемся вопроса духовного перекрестка? Насколько я помню, это Евангелие Иоанна. Кажется, в районе 8 главы. Там говорится об этом большом духовном перекрестке, за которым идет опять «если», «если», «если» и опять «если». 8 глава Евангелия Иоанна. Евангелие Иоанна, 8 глава, 27 стих и ниже. «Не поняли, что Он говорил им об Отце». Там очень большая глубина тоже. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я. Значит, вознесете. Крест? Голгофские страдания? Распятие? Между прочим, если смотреть историю этого события, то когда они уходили с горы, то они били себя в грудь. Правда? Вспоминаем? Пошло прозрение. Римский сотник стоял, помните, что он сказал, прославил Бога и сказал, истинно он, этот человек, Сын Божий. Итак, здесь написано, и так Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, там в вашей Библии должно быть ударение над этим словом, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. В другом месте Он говорит, конкретней. Он говорит такую фразу глубокую. Я от Отца получил заповедь, что говорить и что сказать. И потом начинается 13 глава Иоанна, омовение или вечеря омовения ног. Но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Вот там тоже оттенок стоит, значит. Над словом «что». Я делаю не что хочу, не что мне вздумается. Или на что вот я надавил и вынудил, чтобы он позволил мне. Нет. Между прочим, когда Петр схватил меч и ударил, помните, по уху. Но он-то не по уху целился, он же бил по голове. Тот человек успел голову убрать. И Бог делает чудо, что этот меч плечо не рубит. От уха до плеча тут считанное расстояние. С такой силой и вдруг... И там интересная фраза. «Симон, неужели ты думаешь, что сейчас я не могу умолить моего отца, чтобы он послал более нежели 12 легионов ангелов? Но если я выпрошу, как тогда исполнится слово?» Глубокий очень вопрос. Дальше. «Ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил... Это многие уверовали в Него. Странная вот такая, на наш человеческий взгляд, проповедь. Вот такая проповедь, А люди взяли и уверовали. Да, они не взяли и уверовали, они не могли не уверовать. Потому что в Деянии апостолов интересная фраза существует, очень сильная. Все предуставленные к вечной жизни Бог приложил к церкви. Это получается, я так образно скажу. Вот они предуставленные, ты им какую хочешь, скажи. Хочешь блестящую проповедь, хочешь серенькую. Они от серенькой покаются. Они предуставлены. Сейчас мы не будем касаться той стороны, иначе нам не хватит времени. А вот он такую проповедь сказал, и вот тебе результат. Он сказал, кто не будет есть тело сына и пить крови, вот не будет иметь в себе жизни и все на этом. Они сказали, странные слова, кто их вообще так может слушать? И отсеялись, кроме 12. Отсев. А зачастую мы боимся говорить правду, чтобы не отсеялись. Если хорошую правду сказать, глубокую, то я думаю, там побольше, чем 5000 уйдет из церкви. Останется 12. Но мы дальше идем. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям, если, первый перекресток, если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики. Следствие. Второй перекресток. И познаете истину. Там ударение должно быть. Можно знать, а можно познать. Можно теорию, а можно практику. Он здесь говорит не о теории, а о практике. И познаете истину. И истина сделает вас свободными. Если мы не свободны от греха, от похоти, неважно от чего, то значит мы не познали истину. Раз мы не познали истину, то мы его ученики истина или... Вот вопрос. А тогда надо на первый перекресток выходить. А как мы тогда поверовали в него? А вот цепочка идет. Так вот, ту цепочку сейчас мы будем разбирать. Дальше. И познайте истину, истина сделает вас свободными. Им отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаете свободными? Иисус отвечал им, истина, истина, говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Практически все поголовно стояли рабы. И это рабы были грехов. Дальше. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. О, какая глубина. Что он сказал? Вы на сегодняшний день, говорит, можете пребывать в молитвенном доме, и в храме, и в синагоге. И вам могут говорить даже учитель. Но это, говорит, все временное. Как только заканчивается ваша жизнь, дальше вы только до порога в небо. Дальше вы не зайдете. На этом, говорит, все заканчивается. Причина? Потому что вы рабы греха. Перекрестки. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. О, перекрестки, да? Смотрите, сколько их, этих перекрестков. А теперь, увидя эти перекрестки, идем сюда. 1 Коринфянам 13 глава. Если это перекресток, я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий. Здесь не ставится вопрос, что не надо говорить языками. Вопрос ставится в том, что не надо за языки прятаться. Правда? Бог говорит, если я скажу праведнику, что он праведник, и он понадеется на свою праведность, в данном случае на своя праведность, это стаж праведности, то я уже 20 лет. Ну и дальше что? А я уже 60 лет. Ну и дальше что? А я вот полководец Нейман, а вот Бог сколько мне побед дал, а у меня вся грудь в этих орденах. Победы, 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 победы. Ну и дальше. Ну-ка ты, говорит, победу вот так вот выверни и скажи, что там. А внутри, говорит, я прокаженный. Вот давай, говорит, об этом поговорим. Победы сверху, а внутри поражение. Что делать? каяться, приводить жизнь в порядок. Какая польза сидеть в золотой клетке и кричать: «Я свободен, я свободен, я свободен, я свободен». А дьявол смеется, смеется: «Вот артист, а? Вот артист, ты представляешь?» «Проповедую другим свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому раб». Да, так написано, нет? Бог однажды сказал: «Ты это тебе нужно передать». Это было страшно передавать. Но нужно ей передаваться. Значит, действительно, если рассматривать вопрос говорения языков, то... Но начало 13 главы находится в 12. И там есть очень серьезнейшее заявление, которое мало кому нравится. Из христиан. Читаем 12 главу. 12 стих и дальше. 1 Коринфянам 12 глава, 12 стих. Невозможно будет рассуждать 13 и 14, забыв вот эту таблицу умножения или сложения даже, как сказать. Дважды 2 должно быть 4. И на этом все. Итак, 12 стих 12 главы 1 Коринфянам. «Ибо, потому что...» Он какой-то вывод делает, сосредотачивает наше внимание и хочет на этом что-то открыть. «Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Но сейчас он будет говорить о гармонии духовного тела, в котором глава Христос, а тело – это мы, я, ты, он, она. Теперь разбираем. «Ибо все мы, вот в этом теле, ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Чем крестились? Водным крещением. Крестились принятием Святого Духа? Или, скажите, когда рождается духовный человек? Когда он принял Христа своим Спасителем? Или когда он принял Святого Духа? Или когда он вступил в завет с Богом через водное крещение? Когда он стал духовной личностью? Боимся. Внимательно изучите, чтобы вы не сказали, что вам так проповедовали, чтобы вы увидели сами. Таинство. Мы не можем дальше идти. На этом месте останавливаемся. Мы к этому 13 стиху вернемся. Не закройте его. Открываем первое послание Иоанна. 5 глава. Читаем 1 стих. Первое послание Иоанна. 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Или «всякий, принявший Святого Духа, от Бога рожден». Или «всякий, вступивший в завет с Богом, от Бога рожден». Дальше. 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Скажите, когда в Деянии апостолов проповедовал Филипп в Самарии, и самаряне приняли что? Слово Божие. Конкретно. Дух Святой? Нет. Потому что Дух Святой на них еще не нисходил. То есть не было такого. Он не сходил. Как по-русски сказать? Вот ты забываешь в Америке. То есть они не приняли Святого Духа. Давайте вот так скажем. Потому что когда эта весть дошла до апостолов, апостолы направили туда двоих. Помните? Петра и Иоанна. Чтобы те помолились, а те молились возложением рук, и самаряне приняли Святого Духа. Правда? Значит, до сих пор самаряне Святого Духа не приняли еще. Значит, это будущее время. Следующий вопрос. Когда Филипп проповедовал, и люди принимали Христа, то бесы выходили. Потому что люди в воду входили? Нет. Потому что Христос входил в сердце. Первое входит Сын Божий. Закон номер один. нет другого имени под небом, которым бы надлежало нам спастись. Когда принял Христа своим Спасителем, то теперь во имя Сына Божьего ты будешь принимать Святого Духа, ты будешь принимать водное крещение. Но одна тонкость. Когда ты принял Иисуса Христа, в тебе здесь происходит нечто. Что? Ты не можешь сидеть спокойно. Ты как Закхей встаешь. Закхей Святого Духа еще не принял. Водного крещения еще не принял. Он встал и говорит: Господи, кого я обидел, воздам вчетверо. Начался что процесс? Принесение плода достойного покаяния. А потом, можно ли говорить о водном крещении, о принятии Святого Духа? Если мы рассмотрим интересный вопрос, дом Корнилия, там проповедовался не Святой Дух, там проповедовалось не водное крещение, там проповедовалось, Петр говорит, нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись. И он проповедовал им кого? Христа. И когда они поняли, кто есть Христос, какая цель, миссия Его прихода, то они верой стали Его принимать. И написано, и сердцеведец Бог очистил сердца их верой. Так написано? Получается, они верой Его приняли, не подозревая даже об этом. Позвольте, я так выражусь. И в знак того, что они приняли Христа, и Он там воцарился, они не смогли не принять Святого Духа. Они просто обнаружили, что Духа Святого приняли. Евреи как посмотрели? Говорят, слушай, они приняли Святого Духа точно так, как мы вначале. А Петр ободрился. Слушайте, а кто вам теперь может запретить креститься водой? Им бы запретили, если бы они не приняли Святого Духа. Если мы рассматриваем Христа, в одни плоти он сказал, что они еще не имели Святого Духа, потому что Иисус не был еще прославлен. Прославление Христа есть. Три как минимум вопроса. Воплощение это как закон номер без номера. Воплощение. Явился во плоти. Дальше. Он умирает на кресте за мой грех. Раз. Второе. Воскресает для моего оправдания. Третье, возносится во славе, чтобы когда-то вставать обо мне. И когда вот эти три пункта соблюдены, только происходит четвертый пункт. Какой? Излияние Святого Духа. Раньше Святой Дух не может сойти. Поэтому мы в интересный вопрос подходим. Если мы сейчас дальше возьмем, то это будет немножко трудновато. Давайте мы здесь вот сузим и возвращаемся 1 Коринфянам. Согласно первого послания Иоанна вытекает вопрос, в зависимости от того, как мы приняли Христа, вот так мы подойдем и к водному крещению, и к принятию Святого Духа. А рассматривая жизнь на сегодняшний день, как люди принимают Святого Духа, приходишь к заключению, что они со Христом не все в порядке имеют. Когда смотришь, как подходит человек к водному крещению, то понимаешь, что не все в порядке с принятием Иисуса Христа своим Спасителем. И получается, недоработанные вопросы в принятии Христа своим Спасителем вылазят или скрываются на принятии Духа Святого, на водном крещении. И когда вот это видишь, тогда задаешь вопрос, если здесь у тебя сбой, значит, ты, когда принял Христа, там что-то у тебя не все в порядке. Вот туда вернись и там сделай проверку. Не может быть такого. Не может быть. Теперь, если вот здесь у нас все нормально, тогда мы читаем 1 Коринфянам 13, это 12 главы, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Если принципиально, смотрите дальше, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Есть интересное место Писания, когда ученики хотели свести огонь с неба, потому что, видите ли, Иисуса не приняли, да и их тоже не приняли. Иисус имел вид странствующего в Иерусалиме, вспоминаем. Они сказали: Господи, хочешь ли мы, говорит, огонь сведем с неба, как и Илья сделал. Первое, он им запретил. Второе, он сказал: не знаете, какого вы духа. А потом стал объяснять. Ибо Сын Человеческий пришел не чтобы ему служили, но чтобы он послужил и отдал свою жизнь для спасения других. Вот как это получается, находиться со Христом столько времени, уже 3,5 года заканчивается. Он идет в Иерусалим, там будет последняя Пасха, там будет его предательство Иудой, там будет его распятие. Все, заканчивается его миссия. За это время находиться с Иисусом, быть все время под его обрезкой и вдруг оказаться не того духа. Нормально. Вот это да. Ненормальность. А почему это происходит? А написано: и все напоены одним духом. Знаете, когда я был мальчуганом, мы жили на Южном Кавказе, и у нас гористая такая местность была. И мой отец, когда поливал деревья, он интересно сделал. Он делал ямки вокруг дерева, как ров такой. И потом вставлял шланг с водой в верхнее дерево. И мы уходили. Я говорю: папа, что ты делаешь? Мы уйдем, вода перельется, она же будет на улицу литься. Он говорит: никогда не будет. Ну как? Вот когда, говорит, придем, тогда посмотришь. Я приезжал с ним домой и бегом в этот сад. Правда, никуда вода не убежала. Он что делал? От дерева, которое наверху, делал маленький ручеек к дереву, которое пониже. Пока мисс верхняя не напьется, оно не выпустит воду к нижнему. Пока следующее не напьется, оно не выпустит воду к следующему. И таким образом он обпаивал или напаял весь сад. Напоенные – это пропитанные. Позвольте, такой может быть правильный или неправильный пример. Вот губки. Губки такие, что вот воду положишь, выдавишь воздух, и они впитывают, да? Если с этой губки не выжать воздух и положить в воду, я не знаю, как быстро она напитается водой, правда? А представьте, если она в жиру. Ты ее сколько хочешь выдавливай. В воде. Заставь ее, эту воду, в себя впитать. Навряд ли она впитает. Потому что жир этот отталкивает воду. Здесь говорится: и все напоены одним духом. Послушайте, если не приняли Христа так, как хочет Бог, ой, проблемы будут. Люди примут Святого Духа. Дальше я делаю паузу. Что потом произойдет? Скажу. Если они будут прислушиваться Духа Святого, то хорошо, но если они заставят Святого Духа прислушиваться себя, то доходит до таких степеней, что если вам еще не приходилось видеть духовные сражения, мне приходилось. Вам не приходилось видеть, когда с кафедры один проповедник под другого проповеди? Вам не приходилось такое видеть? Ну, они же приняли Святого Духа оба. А что за действие? Они оба приняли Иисуса Христа. А что за действие? Они оба вступили в завет с Богом. А что это за действие? Встали на молитву, идет молитва, и начинается сражение в духе. Вам, может быть, никому не приходилось видеть? Я видел. Что это за действие? Скажите, пожалуйста. И там иные языки, и там иные языки идет. Битва натуральным образом. Пророческое слово, идет сражение. А что за причина? Не может быть напоение с такими действиями. Значит, кто-то потерял напоение. Что он потерял? Добрую совесть? Не исключено. А потерпел кораблекрушение потом в вере, отвернул добрую совесть? Естественно. Мог потерять радость спасения, прикрываясь говорением на иных языках, пророчеством, видением, проповедями и прочими делами? Не исключено. Однажды одному из братьев Бог сказал: вот теперь пойди в дом такого-то и скажи, то, что ты сейчас делаешь, есть мерзость предо мною. А этот говорит: Господи, ну я должен знать, что он сейчас делает. А Бог говорит: ты иди. Боже, ну как я пойду, я должен знать. Вот бывает, мы вот так тоже немножко противимся. Но Бог знает, как нас, знаете, привести в порядок. Он, иди. И вот и приходит. Приходит, ты посмотри. А тот, значит, завел себе в комнату, где он сидит, на столе лежит открытая Библия, открытая симфония. Что ты сейчас делаешь? Он говорит, я прямо сейчас сидел и готовил проповедь. Проповедь? Он говорит, да. А ты знаешь, что Бог сказал? Что? Бог сказал, что прямо сейчас, что ты делаешь предо мной, есть мерзость. Проповедь готовить — это мерзость? Открыть Библию и читать — это мерзость? И по симфонии искать места Писания для Библии, чтобы найти, это тоже мерзость? Не что ты делаешь, а почему ты делаешь. Чем ты движим, делая это? Помню, написано, никогда не было пророческое слово, произносимо по воле человеков, но изрекали его, абы какие? Нет. Святые Божьи человеки, но не святые человеческие человеки. Мы зачастую думаем, что мы святые. Но когда Бог возьмет святость, тогда другой разговор. Святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, но не своими эмоциями, амбициями. Знаешь, что такое амбиция? Это вот мое «я» зацепили. Вот за ковырки, вот там, вот здесь, вот пятое, десятое. И он говорит, вот то, что ты сейчас делаешь, Бог сказал, есть мерзость. Он говорит, прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас. И до того доходит. Он говорит, знаешь, что я делаю? Я услышал грех некоторых братьев, я под них проповедь готовлю. А Бог сказал, это мерзость. Скажи, пожалуйста, он напоен одним духом? Да, каким только и с кем? Я думаю, что он теперь родненький-природненький брат вот этим двум, которые собирались огня с неба свести. Те хотели огня свести, потому что их не приняли, а этот решил меч, слово Божие, в руку, в левую, да в правую, да с кафедры дать хорошенечко. Следующий вопрос. Кто-то 21 день постился для того, чтобы обладать помазанием проповедничества. На 21 день сам сатана является. Это парадокс, сенсация, такого быть не может. Но такое не должно быть. Но такое может случиться. Причина. И тот говорит, ты меня попроси, я тебя благословлю, ты так будешь проповедовать. Причина. А чего бес явился? Чего дьявол пришел? Да потому что дьявол прекрасно видел, что в этом человеке есть часть. Иисус сказал, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Оказалось, что этот человек был движим завистью. Апостол Павел говорит, милосердием Божьим, умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую и святую. По-другому, когда мы представили, когда мы в чистоте и святости, Бог не может не наполнить нас, Бог не может не использовать нас. Когда Бог сделал обрезку, очищение глубочайшее сердцу Исаии пророка, он когда увидел славу Бога, говорит, я погиб, почему? Глаза мои видели славу неба, а у меня, говорит, уста нечистые, я, говорит, живу среди людей с такими же нечистыми устами. Бог посылает жителя неба, уголь жертвенника небесного берется и клещами и ложится ему на уста, говорит, вот твое беззаконие, грех твой, очищу. И человек приходит в интересное чувство, он на совет неба попадает, Бог говорит невзначай, кого мне послать, кто бы пошел для нас? Исаия, образно говоря, шаг вперед делает и говорит, Господи, вот я, пошли. Это не яколка, это не выскочка, это не самозванец. Он представил себя в жертву живую, святую для разумного служения, будучи очищен, обрезан. Тогда, когда он увидел себя и сказал, я вот такой. Вот когда вот такой, то там и 21 день поста не надо. Когда он сказал женщине, дай мне напиться возле колодца сама. Она говорит, слушай, иудеи с самарянами не сообщаются, как же ты меня просишь? Он говорит, позови твоего мужа. Она говорит, нет у меня мужа. Он говорит, правильно ты сказал, у тебя и было 6, да, и этого, которого имеешь, не можешь тебе. Это ты справедливо сказал. Она говорит, Господи, вижу, что ты пророк. За живое взял. Знаешь, отцы поклоняются на горе, а вот вы говорите, в Иерусалиме где? Он говорит, в духе истины, вспоминаем. Она говорит, знаю, придет Мессия, то есть Христос. Что он скажет? Он говорит, это я. Все. Миссионерские курсы закончены. Кувшин остается, Какой она одежде была, я не знаю. Но я думаю, что она не в миссионерской одежде была. Да, нет? Только, пожалуйста, я однажды думал, папуасы обнаженные, как они Христа принимают. Однажды я увидел Дитя Мира, думаю, я говорю, слушайте, слушайте, внимательно смотрите. Я говорю, они оделись. Потому что Христа приняли. У них здесь сразу заработал четко ум. Эта женщина идет, и она приводит, написано, пойдите и убедите. Она ее даже не убеждает, она просто приходит и говорит, слушайте, вот тот человек, который сказал мне все, что я сделала, то есть мою всю жизнь вот так вот, вот так. Пойдите посмотрите, не он ли Христос. Они в ней, жители города, увидели отображение изменения. Священное Писание говорит, выражение лиц их свидетельствует или против них, или за них. И она приводит. Ученики приходят, говорят, есть же. Он говорит, у меня есть пища, которую вы не знаете. И тут масса народа идет, ты представляешь. Это что мы разбираем? Представьте тела ваши, да? А куда этот полз деть? Братья и сестры, поддержите, вот я 21 день подщусь. А чего? Я хочу представить себя, чтобы вот через меня Бог передавал живое слово. Так надо еще носить-то. Надо проверить еще, чем движим, что ты это хочешь. Мы читаем, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи ли, еллины, рабы ли, свободные, все напоены одним духом. И вот когда вот так вот полноценно приняли Христа, а теперь одна тонкость. А как мы рассуждаем вот такой момент? Когда Филипп проповедовал, то там Симон Волф, помните, которого раньше считали, ну, называя великая сила Божия, потому что он немалое время удивлял волхвованиями, чудесами, вспоминаем, да? Вот. Ну, и он тоже увидел, как вот Бог действует через Филиппа, бросил все эти дела и пошел и крестился сам. У меня вопрос, такой противный, вредный, но глубокий. А чего ради он крестился? Ну как? Ну? Ну? Потому что буквально через некоторое время, как пришли апостолы и стали молиться с возложением рук о принятии Святого Духа, в том человеке сразу проявились те жилки. А может не жилки, а канаты? А может не канаты, а уже фривеи? И он сразу раз, деньги. Дайте и мне эту власть, чтобы на кого я положу руки, чтобы он принимал Святого Духа. Он говорит, погибель с тобой, да будет серебро твое, ты помыслил дар Божий принять за деньги. Получить. И вижу тебя где? В узах неправды, исполненного горькой желчи. Я не понял, когда он успел в эти узы попасть, или он никогда из них не выходил. Я склонен думать, что он не выходил. А если начал выходить, то не докончил. Он не уничтожил корни. В нем проявились те же самые направления. До этого он был персона номер один, я. И к нему приходили. Теперь он говорит, я хочу быть персоной номер один, я. Тот корень, который был в нем до водного крещения, вместе с ним крестился и вышел сюда. Дальше. Если он принес деньги сюда, второй вопрос, то он деньгами раньше занимался. Тот же самый вопрос. Прошел сюда. Дальше. На кого я возложу руки, будет принимать Святого Духа? Любостяжание людей. Оно и в нем было. Скажите, куда деть это водное крещение? Куда смотрел Филипп? Слава Богу, что Филипп допустил. Иначе о чем бы мы с вами беседовали на сегодняшний день? А так оно написано в наставлении нам. Посмотри, какая беда. Я почему это говорю? У нас были такие практические факты. Нам приходилось останавливать молитвы о Духе Святом, подготовки к водному крещению, срочно вызывать епископа, братьев и показывать. Вот смотрите, что делает человек. Смотри, что делает человек. Смотри, что делает человек. Никакого покаяния. Притворное. Коммерческое. Выгода. Послушайте, Мы однажды будем касаться глубочайшей темы. Касающийся вас касается зеницы ока. Мы привыкли, что это внешнее касается нас. А как мы понимаем, кто с братом своим поступает корыстолюбиво и противозаконно? Берегись, тому, говорит Господь Мститель. А это? Это же внутреннее. Внутреннее. А как мы понимаем другое место Писания? Те, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Удаляйся таковых! Зачем? Наверное, чтобы не заразился. Какая может быть общительность? А почему это так? На это два ответа. Либо эта душа не до конца приняла Христа своим спасителем, либо потом заразилась. Давайте будем честными в одном вопросе. Я слышал очень интересный пример. Кто-то на водное крещение пришел и сказал, поднимая руку, а в руке кошелек. Вы знаете что? Я хочу креститься, чтобы вы меня крестили во имя Иисуса Христа, но я своими словами, вместе с кошельком. Нормально, не? Зачем? Сколько времени? Почему от дня принятия Христа своим Спасителем до дня подхода к водному крещению этот вопрос в тебе не решен? Только, пожалуйста, мы не судим, не обвиняем, не осуждаем, мы анализируем. Ну почему? Значит, раз почему, значит, есть причина. Раз вопрос с кошельком еще не решился, значит, еще плод остался, значит, есть тот корень, который плодоношением занимается. А на каком основании он остался? Либо он был выкорчеванный и новое насаждение пошло, либо он был недовыкорчеван. Ну да или нет? И знаете, что получается? И вот эти вопросы идут, идут, идут. Смотри, куда выходят? На 13 главу. А тут начинается, а если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею. Так ее не имел или потерял? Если я имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру так, что я могу и горы переставлять. Интересно, что горы двигаются, и пророчество идет. А любви, а не имею любви, то я ничто. Опять ответ. Или недополучил, или потерял. Почему я сейчас так говорю? Потому что рассматривая вопрос, допустим, как апостолы принимали Святого Духа, как в доме Корнилия принимали, я уверенность имею, что они абсолютно правильно принимали. Они полностью на 101% из 100 возможных, но было у них все очищено. Ну, я их так вижу. На сегодняшний день мне приходится видеть два вопроса. Мне приходилось видеть, когда люди выходили первый день на покаяние. Евангелизационное собрание, и выходит группа людей. И у меня разные были методы, которые Бог предлагал. И один из них я им предложил, и внимательно стою, смотрю, что с ними происходит. И когда помогаю им в молитве, кто-то хочет сам помолиться, а кто-то говорит, помогите. И вот кто-то заученные фразы, знаете, как автомат, как этот, вот как попугай в клетке, я свободен, вот и все, а на самом деле он в клетке сидит. А кто-то, начиная говорить о том, что он принимает Христа своим спасителем, заливается слезами, уже улетает, физически поднимается. А я смотрю и вижу как бы 10 ступеней. Этот вот не может сказать, я исповедую Иисуса Христа своим Спасителем, а он его здесь что-то творится. Знаем почему? Потому что там живет житель, который не может исповедать Иисуса Господом. А кто-то исповедует, готов Духа Святого принять. Правда разница? Возьмите двух детей. Одного из-под палки не заставишь прощения попросить. Надутый, как не знаю, мыльный пузырь, что такое. А другой просит прощения и свободный. В многодетных семьях это очень хорошо видно, потому что, ну, много детишек. Кто-то так, кто-то так, кто-то так, правда? Но мы зачастую закрываем глаза, да ладно, и всех ко столу. И все они едят, и все потом пир горой, и тортика едят, и на машинах катаются. Но ведь мы же родители прекрасно видим, этот свободен, а это как будто свободен. Вот то же самое вот здесь. один как. Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, любви не имею. Нет, нет, в том никакой пользы. Поэтому есть интересные действия, по которым не проверяется наличие любви. Иисус сказал, да не нужно твое говорение на иных языках, не нужно твое пророчествование, твое видение, не нужно горы переставлять. Не надо. Исполни мою заповедь. Мы сегодня, перед началом собрания, мы не думали об этом, Бог знал. Читаем место Писания Иеремии, 7 глава, 22-23. Иеремии, 7 глава, 22-23. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве». То есть, когда я выводил из земли египетской о всесожжении и жертве, разговора у нас не было. «Но такую заповедь дал им». Какую? «Слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, и вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, которым я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». Если принципиально рассматривать вопрос, по пути тот, который предлагаю вам, вы будете идти, если будете слушаться гласа моего. То есть идти по его пути, это есть плод слышания его голоса. Но зачастую мы не можем слышать голоса, потому что у нас уши закрыты. Надо обрезать обрезку. Только не ушей, а сердец сначала. У Исаии нужно было обрезку сердца и обрезку языка сделать. Уста нечистые. Тогда у него уши открылись, он сказал, услышав голос Божий, говорит, вот я, пошли меня. Заповедь. Интересно, какое у нас сердце? Податливое или нет? Священное Писание говорит интересную фразу. Смотрите, говорит, дабы кто не ожесточился, обольстившись грехом. Что это значит? Ожесточение, жесткость или твердость сердца, это есть плод того, что там есть любимый грех. И никуда ты от этого не денешься. И как ты бы ни крутил его и так, и это, но ты по-другому не можешь. Это естественно, хотя ненормально. Поэтому мы коснулись любви. Теперь 14 главу берем. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, что пророчество. Так что же делать? Здесь написано, достигайте любви. Как? Как часто в нашей жизни бывает большая ненормальность? Ведь раздаватель даров принципиально Святой Дух. И ему поручил это делать Отец. Служение за них отвечает Господь. Так написано в 12 главе 1 Коринфянам. И Дух Святой распределяет или как производит, но как ему угодно. Вот смотрите, написано, чтобы было понятно, да, о чем я сейчас говорю. 1 Коринфянам, 12 глава. 7 стих. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Иному вера, тем же Духом. Иному дары исцеления, тем же Духом. Замечаете, все время он говорит об этом. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному нас истолкование языка. Все же все производит один и тот же Дух. Но если ты или я не в мире с Духом, и не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления, ну кому нужно, что ты гоняешься за пророчеством? Только честно. Ну так? Получается, хозяин даров он. А мы не хозяина даров ищем, а дары ищем. Мне однажды пришлось понять это на очень простом детском примере. Ну вот, ребяческом просто. В той стране мы жили в высотном здании. 16 этажей. А рядом были и по 22, по 24. Ну вот, как залезешь наверх. Как самолет смотришь, интересно. Но поскольку это высотные здания сейсмической зоны, то есть постоянно трясет, 3-4 балла, как дай воздух дышать или воду пить. 3-4, 4-3, 3-4, 4-3. Это в порядке вещей. 6 это уже, ну, что-то немножечко такое. А для кого-то 6 это сенсация, а для нас это вот, ну, 6 не бывало, но 3-4 бывало. И поскольку оно высотное для сейсмической зоны, то сначала ставились колонны, а потом на колонны привешивались панели, наваривались. И за счет того, что панели наваривались на колонны, получались уступы наружи дома, да и внутри тоже. И вот на этих наружных уступах дикие голуби себе стали гнездовья вить. И мне детвора говорит: пап, поймай голубя. И у нас поселился тут же на нашем этаже, под балконом соседнего следующего этажа, внутренние такие уступы. Я его давай изучать, и так, как его поймать, знаете. Ну, все вычислил, кроме одного, что это птица, ее не поймаешь. И вот я решил ее голыми руками поймать. А какой это? Я уже и ночью к ней подобрался. Раз улетел. Да что-то мне такая простая мысль, что да что ты гоняешь голубей? Возьми да сделай ему голубятню. Я давай с детворой голубятню делать. Ну, это ящик получился, вопрос не в этом, да мы еще на два разделили его. Вот, ну все, как положено для голубей сделали, и теперь смотрим. Слушайте, они еще и подрались, чтобы жить у нас. Да еще и семьи завели. Да еще и голубят вывели. И знаете, вот мы так с детворой, говорю, вот видите, говорю, да не надо их ловить, надо построить. А мне раз. Я замер. Детвора, вы знаете что? Бог хочет, чтобы вот это сердце было такая голубятня для Духа Святого. Позвольте, я так скажу. Он в телесном виде, как голубь, сошел на Сына Божьего, правда? Потому я так сказал, голубятня. Такая голубятня, чтобы была бы вот здесь, в сердце, он сам прилетит и обитель сотворит. Да? Когда в доме Корнилия не о Духе Святом был разговор, о Христе Иисусе. Христос за считанное мгновение через проповедь Петра сделал такое там перемещение. Старое было разломано, уничтожено, новое выстроено и заселено. И моментально Духа Святого приняли. И как? Столько молились, аж колени устали, аж жизнь вот хрипела в горле, аж пить хотелось. 24 часа молились, едва-едва получили Святого Духа. Вот так они получили, да? Вот такие вот мы молитвы признаем о принятии Святого Духа. А как это там случилось? Они слушали. Они не успели дослушать, позвольте я скажу. Петр не успел договорить, а сердца были готовы. Когда мы эту тему разбирали, там у нас на Кавказе один из братьев мне сказал, мой друг, ты знаешь, Сергей, да-да-да-да, я такое пережил, у нас в церкви, мы вот так вот сидели, человек 20 готовились к водному крещению, но мы когда, говорит, рассуждали, что нужно, говорит, сначала Духа Святого принять, и вот мы говорили о Христе, как Он делает во внутренности, все расставляет на свои места. Ты знаешь, говорит, что случилось? Я говорю, что? Я вдруг слышу, один прерывает нашу беседу, и начинается у него молитва, я не успел туда повернуться, он уже на их языках молится. Сидя на скамейке, представляешь, на колени не встал. Я пока туда, этот уже там. Я пока туда, этот уже там. Вот так вот, пока, говорит, смотрел глазами, туда-сюда крутил, человек 16 приняли Святого Духа. Ну, это же на Кавказе, да? Это райский уголок. На! Нет. Это везде. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Достигайте любви, Господи, чтоб тебе не тесно было. Апостол Павел пишет: пишу вам как детям в должное возмездие, чтобы было понятно. Не закрывайте это место Писания. Открываем второе послание Коринфянам. 6 глава. Стихи 12-13, возможно, дальше. 2 Коринфянам 6 глава, 12-13. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь, а как теперь распространиться? Вот он открывает. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами. Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. А дальше точка с запятой. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами черями, говорит Господь Вседержитель. Получается, когда этот процесс закончен, апостол Павел говорит, уже не я живу, а живет во мне Христос, Послушайте, мы не сможем не пророчествовать. Но мы не будем напрягаться, чтобы пророчествовать. Разница есть? Она просто будет идти. Литься. И тогда Дух Святой будет брать в удел и употреблять так, как ему нужно. Дворником, дворником, уборщиком, уборщиком, хирургом, хирургом, пророчествующим, пророчествующим, видящим видение, видящим видение. Написано, да будет Божий человек совершен ко всякому доброму делу приготовлен. А вот тут теперь уже будет руководить Дух Святой. А вот мы же напоены одним Духом. Он раз тебя в это взял, потом раз в это, раз в это. Вот об этом апостол Павел и сказал. И когда, говорит, вы сойдетесь, то вы все можете друг за другом пророчествовать. Не выдавливать из себя пророчество. Знаете, мне... Я раньше любил всегда поливать. В саду. И был момент, когда у нас давление в кране было маленькое-маленькое. А мне нужно было, чтобы струя воды из шланга шла далеко-далеко. Я, знаете, что я делал? Зажал ее. А что у меня пальцы? Она сыпит, пищит и стреляет так далеко. Я такой еще сливый. Пацаненком был. А вот он как, дали давление в трубах. Я отпустил. А она, знаете, как этим из бронзбойтов. Ух, идет. Ей давить не надо. Послушайте, когда связь с небом ясная и чистая, голосовые связки рвать не надо. Хотя бывает момент, хочется выкричиться. Только не потому, что он в неприступном свете. Но вот, ну хочется. Пожалуйста, чтобы мы не путали эту речь, ладно? Разве у нас такого не бывает? Бывает, начинаем молиться. Где он? Он вот он. Вот, ну я не знаю где, но он вот он. А бывает, молишься, а его нет. Далее. А когда он вот он, ты забываешь время, забываешь, что тут рядом стоят, тебя слушают, ты с ним в разговоре, связь хорошо работает. Он здесь сказал о хорошо работающей связи. И когда в хорошо работающей связи находится вся церковь, а она не будет заниматься показухой, и Бог будет управлять так, как ему надо. Даже на иных языках. Я как-то недавно читал книгу одного из братьев. Он описывал некоторые моменты своей жизни. Я забыл одну тонкость. Так случилось, что уверовала женщина, жена одного большого начальствующего человека. Это времена, вот когда после Ленина, после Сталина. Я не могу точно вспомнить те времена. И тот был разозленный настолько, он конкретно сказал, я, говорит, возьму пистолет или револьвер, неважно что. Я, говорит, когда он будет проповедовать, я, говорит, его убью за кафедрой. И когда, говорит, он пришел, уселся на первую скамейку, это дело жена узнала, рассказала братья, ему сказали, что ты делаешь? Он говорит, я все равно, говорит, буду проповедовать. Не то, что я буду проповедовать. Там не я стоял. Бог стоял. И он пошел на кафедру. В этот момент, я не помню, как-то из зала женщина вышла, и пошло пророческое слово, там, истолкование или как. Но, говорение на непонятном наречии. И идет обращение. Это обращение идет к этому сидящему. Это вскакивает там, начинает что-то говорить, объяснять. Да я это самое. И тому подобное, понимаете? Непонятно. Что-то происходит. Я потом найду, точно прочитаю это событие, чтобы точно-точно рассказать, как получилось. Никто ничего не понял, а на его родном наречии было сказано. Бог его обличил на его родном наречии. Вот тебе и говорение на иных языках. Только чтобы не получилось, как будто я противоречу тому, что Павел написал. Но. Апостол Павел, скорее всего, подчеркивает вопрос, что люди думали о своей духовной стороне посредством вот нагнетания обстановки говорения на иных языках. Только, пожалуйста, не нужно путать еще о одном вопросе. Каком? Бывает момент, когда мы не знаем, о чем молиться, как должно, а Дух за нас ходатайствует воздыханиями неизреченными. Написано, что испытывающие сердца знают, какая мысль у Духа. Правда, да? Это совершенно другой вопрос. Когда передаешь какие-то переживания на иных языках. Ну, я понимаю, конечно, там написано, как рядом стоящий скажет аминь, когда он ничего не понимает. Ну, есть разные согласия. Я думаю, что, ну, вот так вот мы немножко коснулись вопроса. Если какие-то вопросы по ходу этой темы, пожалуйста. Да. Благодарю. Да, как раз теперь я тоже вспомнил. Ну вот мы с вами эту тему немножко так посмотрели. За живое ее взяли, и она нас взяла за живое. Итак, Святого Духа принять-то приняли. А как живем? В завет с Богом вступили. А как исполняем? Это все касается меня, тебя. Не думайте, что я здесь стою, понимаешь, и пальцами сейчас тыкаю на кого-то. Нет. Да, конечно. Там у этого человека есть рассуждение, и когда Бог ему покажет, тогда он только примет. Если Бог не покажет, то там слишком большие авторитеты заложены. Слишком. А вопрос ставится по-другому. Чтобы было просто понятно это, да? Сначала нужно физический пример. Надо сначала родиться. А потом только оставшись живым, можно получить свидетельство об окончании школы. Можно получить свидетельство о бракосочетании. Можно получить свидетельство о трудоустройстве. Правда? А потом можно еще одно свидетельство получить, которое сразу аннулирует все свидетельства. Умереть можно и тоже получить свидетельство о смерти. Значит, вопрос. Невозможно жениться и выйти замуж, не родившись. Это, ну, правда. Невозможно устроиться на работу, не родившись. Невозможно получить свидетельство об окончании учебного заведения, не родившись. Но одна из тонкостей говорит о том, что зачастую, нет, слово зачастую берем, бывают случаи, что родившиеся так никогда и не вступают в семейные узы, потому что с ними не все в порядке. Никак не могут окончить учебное заведение, потому что с ними не все в порядке. И их никак не могут принять на работу, потому что с ними не все в порядке. Но они имеют свидетельство, что они еще живы. Может быть, этот пример не подходит абсолютно к вопросу. Но! Сначала нужно принять Христа своим Спасителем. Как вы приняли Христа, написано, так и ходите в Нем. А потом, приняв Его, я доверяюсь Ему в... В вопросе исповедания, покаяния. Фактически получается, во имя Иисуса Христа человек отказывается от грехов и приносит плод достойный покаяния. А потом, уже живущий в чистоте и святости, вот теперь момент получается, от принятия Христа до принятия водного крещения или до принятия Духа Святого. В доме Корнилия, ну сколько времени взяла проповедь? Принял Христа и... Потом Святого Духа. А в день Пятидесятницы приняли Христа и... Что нам делать, мужи, братья? Докреститься каждый для прощения грехов. Потому что они еще не прощены. Ради имени Его прощаются вам грехи, написано в Священном Писании. Если глубже посмотреть, то мы можем обнаружить, в подтверждение прощения грехов вы будете теперь принимать или давать обещание Богу. Чего? Не служение, а чего? Доброй совести. А когда пришли фарисеи креститься к Иоанну, он сказал: порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите плод достойный покаяния. То есть плод достойный покаяния подтвердит или не подтвердит, что вы приняли Иисуса Христа. Поэтому много чего можем мы услышать, но вы проверяете Священное Писание. Точно ли так написано? Здешние, говорит, оказались благомысленнее фессалоникских. Так написано, правда? Они приняли слово с усердием, а потом ежедневно исследуя Писание. Точно ли так написано? Поэтому есть у людей мира сего интересное такое выражение. 7 раз отмерь, 1 раз режь. Мы когда слушаем проповеди, проверьте, пожалуйста. А потом примите. Примите не то, что проповедовалось, а убедившись, что действительно соответствует. Иначе потом будет горе. Иначе будет беда, люди пойдут за авторитетами людей. Не дай Бог, этот авторитет где-то споткнется, и потом это спотыкание передастся на других. Ни в коем случае. Апостол Павел говорит очень серьезное заявление в этом вопросе. Если даже ангел с неба, дальше, или мы, то есть он поставил себя в то число, придет и будет, или придем и будем говорить не то, что говорили вам в начале, тогда будет что? Анафема. То есть под проклятие ставится. Не проклинаем мы его, но человек под проклятие становится. А Священное Писание говорит: проклят всяк человек, который делает плоть опорой собою и на человеке опирается. Даже если ангел с неба или мы. Поэтому перепроверяйте. Ну что еще по этой теме? Может, время поджимает. Я почему спрашиваю? Потому что бывает момент, что-то нужно еще закрепить, о чем-то нужно еще немножко порассуждать. Что... Да, пожалуйста. Ну, хорошо. Позвольте, я так отвечу. Те родители, у кого родились в семье дети, как вы знаете, что они родились? Ну, как, на руках держим. А как вы знаете, что он живой? А пятидесятники рассматривают вопрос, что принятие Святого Духа обязательно должно быть в категорической форме со знамением иных языков. Как? Да, нет, что? Потому что если рассматривать некоторые места Писания, то там немножко о другой тонкости говорится. Там не надо путать это. Если написано: у верующих будут сопровождать сие знамения именем моим, будут. Будут. Там говорение на иных языках, это как, кто говорит на иных языках, молись о даре, есть толкование. Говорить на иных языках и молиться на иных языках — разные вещи. Молиться — это у тебя идет разговор. А говорить — это пророческое слово на иных языках, которое нужно перевести на конкретный язык. Ну, чтобы было так понятно. Понятно, нет? Не совсем. Написано, апостол Павел говорит: кто говорит на иных языках, пусть молится о даре истолкования. Это место Писания не говорит о том, что все молящиеся на иных языках говорят на иных языках. Хорошо, давай по-другому немножко. Родился ребенок. Ну вот мы его держим на руках. Дальше. Признаки жизни. Но он шевелится. Дальше. Следующее. Температура тела. Дальше. Приходит время, когда он начинает производить звуки. И начинает говорить. Разговорная речь – неотъемлемая часть живого человечка. Да или нет? Вы принимаете таких детей, которые не умеют говорить? Это патология. Патология – это не норма. И родители, которые долго ждут, и дети никак не могут заговорить, они начинают сильно нервничать, и ведут этих детей в соответствующие медицинские заведения, чтобы узнать, почему дети не говорят. Но Бог как-то так определил, что рождение всех людей должно сопровождаться в дальнейшем разговором, разговорной речью. Теперь, когда мы рассматриваем вопросы действия, то в этих действиях говорится о дар пророчества. Что такое, скажите, пожалуйста? Это говорение именем Бога на родном языке, правда? А вот когда этот дар на ином языке, то он называется дар говорения на ином языке. Не знамение иного языка. Дар, позвольте скажу, пророчествования на ином языке. Но из-за того, что здесь сидящие не знают этого языка, надо дар истолкования. Ну так, может быть, доступнее? Чуть-чуть. Теперь, когда Иисус говорит, уверовавшие будут сопровождать сии знамения. Ну, как сказать, что оно имеется в виду? Потому что этот момент очень любят те, которые не принимают свидетельство говорения на иных языках. Они говорят о вопросе, ну вот, изгнание беса должно сопровождать христиан? Да, должно сопровождать. Дальше. Исцеление должно сопровождать? Да, должно сопровождать. Змеи должны брать и должно сопровождать? Да, должно сопровождать. И там же сразу же ставится вопрос и говорение на иных языках. Как сопровождающее. Кто будет веровать и креститься? Марка 16:16. Спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Для меня больше здесь звучит не молитва на иных языках, а говорение как вид дара. Молитва на ином языке – это проявление видимой стороны. Будут брать змей. Еще раз читаем, значит, «Сии знамения именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». Будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, они будут здоровы. Хотя не исключен вопрос, что должно быть, ну как сказать, просто как молитва на иных языках. Может быть и так. День Пятидесятницы сопровождалось говорением на иных языках. В доме Корнелия сопровождалось говорением на иных языках. Когда крестился народ водным крещением в дни этого Филиппа, пришли, возложили руки апостолы, и Симон увидел, что через возложение рук подается Святой Дух. Что он увидел? Если говорить о радости, радость уже была большая в этом городе. Если говорить, что он увидел какое-то изменение, но до этого он видел, и как бесы выходят, правда? В принципе, он много чего уже видел. Но он не видел говорения на иных языках. Напрашивается, что оно было видимым. Единственное место, насколько я помню, не описывает говорение на ином языке, когда Филипп крестил Евнуха. Ну, не написано, что вот он стал молиться на иных языках. Я думаю, что в этом вопросе нужно по-другому задать вопрос. А почему человек думает, что можно принять Святого Духа и без говорения на иных языках? Там корень. Я не тебя имею в виду. Просто я знаю, что есть такие люди, которые так считают. Мне однажды пришлось с одним из баптистов-инициативников говорить. В какой-то степени он мне был другом, или как сказать, соседом, это уж точно. Вот. Инициативники, которые более принципиально справедливее старались жить, чем просто баптисты, чтобы было понятно. Вот, и так дальше. И он однажды сказал, они, конечно, понимают так вообще, баптисты в основном, что принимают Святого Духа без знамения говорения на иных языках, и при том в день, когда водное крещение. Ну, видимо, основываясь на месте Писания, когда Иисус вышел с воды, молился, отверзлись с небеса, и сошел Дух Святой в телесном виде. Вот так написано. Скорее всего, что это основа у них. И вот он говорил о вопросе, что не могу точно детали вспомнить, но смысл такого порядка, что а почему Бог не может меня разве крестить Духом Святым без знамения иных языков и так дальше? И интересно с ним произошло. Но это частный случай, мы не можем частный случай теперь как этикетку на всех абсолютно клеить. Ну, вот так с ним сделал Бог. Помолились. И он сказал, я принял Святого Духа, как ты знаешь. Ну, я разницу, говорит, ощутил там или как. А потом не помню, в этой же молитве или следующей, тут же, ну, буквально несколько минут следом, он говорит, вот странно, я слышу в своей внутренности говорение на иных языках. Я говорю, ну тебе тогда осталось только одно, открыть уста и дать возможность, чтобы тот, который поселился в твоей внутренности, мог говорить еще и вслух. Сама сущность принятия Святого Духа есть ничто иное, как присутствие личности в нашей внутренности, которая личность должна закон. Когда он придет, он прославит меня. Так написано. А Бог очень нуждается в том, чтобы имя Его и имя Сына Его было прославляемо устами. Жертва хвалы, плод уст, прославляющих Его имя. Потому Дух Святой должен прославить Его через признак речевых звуков. Это закон. Ты вложил в уста мои песнь, хвалу Богу нашему. Дальше. Псалмопевец пишет и говорит, если я забуду тебя, Иерусалим, или я не поставлю тебя во главу моих празднеств, то прилипни к гортани язык мой, присохни ко мне или забудь меня, десница моя. И что он говорит? Оказывается, неспособность прославления имени Господнего языком это есть признак беды. Какой? Не во главе небесный Иерусалим. Если, говорит, вы воскресли со Христом, то о горнем помышляйте, не о земном. Так написано, правда? А тут получается, значит, не совоскрес, значит, не умер, а потому не можешь славить. Прилип язык, гортань. Если принципиально, практика жизни показала. Люди, принявшие, ну, позвольте, я так выражусь, может, угловато это будет. Люди, принявшие Святого Духа и не могущие в этот первый момент дать возможность, чтобы их не уста были взяты в удел Духа Святого, 99% из 100 имели оскверненные уста. Понятно, да? И получается, чтобы теперь... Вот странно так вот получается, я не могу этого объяснить, но такое я видал уже не первый раз. Вот принял Святого Духа, вот здесь вот уже все переполнено, не могу, говорит, что у тебя, вот здесь держит, что, рассказывай. Язык, пустословие, сквернословие, ругань всевозможная, все, что хотите. Ну, нечисть вся, какая только можно было придумать, произносением звук, и я уже не касаюсь прочие вещи. Потому что один из вопросов есть, Иов говорит, было ли такое, чтобы мои, говорит, уста целовали руку мою? Вы читали это местописание? Зачастую я уже не касаюсь других вопросов, что губы целуют. И о какой тогда молитве на иных языках может быть речь? Вот тут надо очищение. Но, чтобы правильно было понятно, это не губы виновны, язык, а вот та внутренность, из-за которой язык и губы произносили, производили и делали. А как только очищение, знаете, уста труба, в смысле, ну, трубит, идет, оно не останавливается. Поэтому практика жизни показала, а Священного Писания немало мест подтверждали эти моменты, что люди, которые имели страдания Вот незаконченный вопрос чистоты и святости уст. Их устраивал вопрос принятия Святого Духа без знамения иных языков. Чтобы было понятно, нам приходилось, когда подходили более так детально к этим вопросам и молились. Человек принял Святого Духа, и вот у него пошел детский лепет. Или, такой, как сказать, не река разговора, а вот 2-3 слова, как ручеек. Искали причины. Почему? Что удерживает? Иисус сказал, из чрева потекут реки воды живой. Конечно, это измененная жизнь, измененный образ мышления. Я все это понимаю. Но вот уста. И когда отыскивали, то находили немалое количество вот этих камней, препонов, которые здесь вот лежали. Мысли, переживания, чувства, грехи. Ну, неважно, все, что хотите. Это приходилось расчищать дорогу для этого ручья. Вот только что родился новый источник воды. И вот он выбрасывает, из себя воду, наверное, будет так правильно сказать. И вот собирается эта лужица вокруг него, да? И вот ему нужно помочь расчистить. Если мы расчистим, и он потечет, то он тут же наберет такую силу, такую мощь. Но зачастую говорят, все нормально. Дальше не надо. Почему? Потому что там лежат вопросы, которые не надо трогать, не надо. А почему не надо трогать? А потому что вы тут оба повязаны в этих вопросах. Потому что та беда, которая в нем, она и в тебе. Потому и говоришь, что ладно, ничего, хватит. Достаточно? Нет, недостаточно, до конца. Причин. Чтобы было понятно. Сколько было противников исповедания грехов? 99% это грехи интимные. Зачем исповедоваться? Не надо исповедовать. Все нормально. Ты только верь, и вот в Бог верую, ты понимаешь. И места Священного Писания подберут. И тебе столько скажут, что аж не знаешь, что отвечать. Как только Бог копнул 99% из 100 нарушение целомудрия. И когда вот так вот происходило освящение народа, задавали вопрос, скажи, пожалуйста, только честно, ты же был противник исповедания, или ты была противница исповедания, да? Скажи, почему? Конечно, говорит, вот по этим грехам. А ты почему? Конечно, по этим грехам. Все есть плод. И по плодам познается дерево. Так написано. Только, пожалуйста, не для того, чтобы осудить вот тех, которые сторонники принятия Святого Духа без знамения говорения на иных языках. Дай Господь, им надо помочь очень глубокое корчевание делать. А когда пройдет корчевание, то они будут первые проповедники молитвы, да еще и горячей, да еще и в Духе Святом. Да еще со знамением иных языков. И ник иначе, никак по-другому. Мы пока теорию рассматриваем. Да, будет практика.